Русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14.05 в Москве. Это программа «Русский дух». У микрофона Айсель Гириханова. Сегодня будем обсуждать, что и как пили на Руси. У нас в гостях эксперт в области истории водки Руслан Брагин. Руслан, добрый день.
Добрый день.
На самом деле, в последнее время, даже можно сказать, в последние недели, алкогольная тема актуализировалась. Во-первых, нам сообщают, что в следующем году алкоголь резко подорожает. Во-вторых, Владимир Путин в своем во время пресс-конференции заявил о том, что, в общем-то, надо бороться с алкоголизацией населения путем с помощью культуры, спорта. Госдума в то же время разрешает рекламу российского вина и пива на радио и телевидении. Речь идет прежде всего об отечественном алкоголе. И вот так или иначе алкоголь в последнее время либо воспринимается как огромная проблема, и говорят, что вот как в России была проблема пьянства, так она вот и сохраняется, надо с ней бороться. С другой стороны, мы говорим о том, что нужно прививать культуру питья. Но вот есть такое распространенное, как я понимаю, историческое, что ли, видение, что все-таки до 988 года, то есть до крещения Руси, все-таки вот проблема алкоголя не была актуальна. Что люди пили мало и пили, как правило, как мы сейчас это говорим, слабоалкогольные напитки, медовуху, брагу. А вот потом уже, после крещения, со сближением с Византией, появилось византийское вино, и дальше уже пошла эта проблема так или иначе усугубляться. Насколько это правда?
Ну, слово «медовуха» появилось 40 лет назад. Это современное слово. Правильно говорить «мед». Мед питный и был мед ставленный. Ну и брагу тоже особо не пили. То есть до распространения дистилляции, ну это перегонка в медных там, кубах, или не медных даже было, это в чугунных, в железных, до Екатерины было. Действительно, ну доминировали слабоалкогольные напитки. Говорить о том, что много пили, ну таких вот исторических доказательств в принципе нет. А потом, когда уже было крепостное право, вообще говорить о пьянстве, ну, массовом тоже, ну, как минимум, глупо, потому что кто даст пить своим работникам, да, то есть 40% населения Российской империи были крепостные крестьяне, никто им пить не давал. Если вернуться вот к этим, как бы, продуктам брожения, то есть квасу, пиву и меду, это очень интересные были рецепты, вот мы насчитали там порядка 500 рецептов от меда, тоже где-то несколько сотен рецептов кваса, квас был алкогольный. Он где-то тоже доходил там почти до 10 градусов крепости, ну, как по современным понятиям. Вот. Очень интересный вид напитка был щи.
Щи? Алкогольный?
Да. По сути, щи, ну, это было нечто среднее, ну, это был подвид кваса, но, по сути, это было пиво. То есть вот откуда взялся суп щи кислые, вот, это производное, то есть брали там кусок говядины, заливали, ну, там, естественно, капусту там. Все, значит, картошки не было. Понятно, что любое блюдо с картошкой, оно не исторически русское, потому что картошку очень поздно привезли из Америки, там были картофельные бунты. То есть если блюдо с картошкой, оно уже, ну, не совсем, скажем так, историческое, mm-hmm. русское, неисконное. Ну вот, и настаивали, значит, ставили томиться в печь. И, по сути, это, ну, как бы на пиве. Вот есть супы, где используется пиво. По сути, вот это вот оттуда и пошло. Вот, и, соответственно, меды. Вот меды были очень интересные напитки. Меды ставленные, меды питные. Это до 16 века, где-то до 15-го, вот были меды. Там, ну, брали, например, малиновый сок, закваску, тогда еще дрожжей не было. И ставили, там, доливали в бочку с медом и ставили ее там в погреб. И получался очень интересный напиток. Это я так на пальцах объясняю, там гораздо все сложнее было. Там надо было помешивать веслом, как в старых книгах написано. В общем, там свои старинные рецепты.
Но каждый сам делал в своем доме. Это не было каких-то.
Да вы знаете, вот нет, скажем так, не было такого вот... Это вообще, ну, по сути, уже до Петра I даже называлось кормчество. То есть любая попытка произвести алкоголь и его продать, это там на кол сажали за это. То есть говорить о том, что всегда была монополия казны. Вот, поэтому, скажем так, говорить о том, что вот там себе что-то наварил и там напился, и вот не было такого никогда, то есть это всегда было как-то контролируемо, там вот некоторые псевдоисторики говорят там о первой монополии, второй, третий, четвертый, ничего подобного, она вообще не прекращалась никогда, просто находит упоминание какое-то, и, по сути, всегда государство контролировало потребление.
Ну как, то есть меды, допустим, это тоже, то есть человек должен куда-то был пойти и у кого-то это взять, где это производилось под контролем?
Или купили, ну, до Ивана Грозного, до вот появления кабака, так сказать, скажем так, там не было, конечно, так это регламентировано. А потом, так сказать, когда уже получилось распространение продукта дистилляции, а которые, по сути своей, они вытеснили вот эти вот сложно очень, ну, трудоемкие в производстве вот эти слабые напитки. То есть произошло такое как бы замещение. Угу. Дистилляты, хлебное вино, вот этот знаменитый полугар, по сути, они заменили вот эти вот трудные, слабоалкогольные, так назовем, как по-современному, напитки, продукты брожения.
Если говорить о культуре потребления вот этих самых напитков, то по каким там праздникам, не праздникам потребляли, просто за едой каждый день? То есть как часто все-таки в быту
Ну, с того момента, как, значит, если мы говорим с вами о Российской империи и говорим о крепостном праве, да, которое существовало там очень долго, то, соответственно, бедняки почти не пили, то есть никто им пить не давал, потому что, ну, крестьяне крепостные пили в основном в городах. Пили в основном богатые, но была своя действительно, вы совершенно правы, культура питья. Значит, разные вот эти ароматные дворянские водки, которых там около 1000 было, вот перегнанные с травами, там, со специями. То есть дело в том, что, ну, по поводу этимологии слова «водка» мы с вами, наверное, чуть позже поговорим, но дело в том, что пили в основном богатые генералы, чиновники, помещики, дворяне, так сказать, заказывали напитки из-за границы, так сказать, у всех там тоже так же, как сейчас у современных богатых, были свои погреба. Вот. И если вы были дворянином, то вы имели привилегию иметь перегонный куб, клейменный перегонный куб. То есть, и вы, это была как бы гарантированный доход. То есть, вот вы собрали урожай, то есть у вас поместье, да, усадьба, угу. Крепостных душ там 200. Вот, они вам собрали урожай, вы, значит, там заложили мешки с зерном там на зиму, там куда надо, и избыток зерна перегнали. По сути, напиток был дистиллятом. Странную вещь скажу, но вот национальным русским напитком была не водка, а, по сути, был виски. Потому что по технологии производства хлебное вино, вот этот полугар, это и был односолодовый виски.
То есть вот как раз-таки вот хлебное вино — это исключительно наше в данном случае, ну, так, изобретение.
Это наш аналог. Нет-нет-нет, в России ничего, конечно, изобрести не могли, потому что там и живописи не было 500 лет, так сказать, и первый университет открылся в 17 веке, там в Европе в 12-м он открылся. То есть все знания, техника, книги, науки, все шло через Запад, из Запада через Польшу в Российскую империю. Но Польша и Финляндия 200 лет входили в Российскую империю, то есть это была одна страна. Поэтому там не все так просто. Вот. Мы говорили с вами про как пили и культуру питья. Значит, были очень интересные у богатых дворян культура питья отличалась от культуры питья народа. Народу, как сейчас, главное, чтобы вот напиться и уйти в состояние измененного сознания. А у богатых культура питья заключалась в том, что было много блюд, например, за обедом могло быть 25 блюд. Разных. Обеды длились там, понятное дело, по 3-4 часа. Там жареные лебеди, там...
Дальше переходили плавно в ужин.
Там вепри, фаршированные дроздами, ну, то есть заячьи сосиски, то есть блюда были немножко другие. Много у богатых людей было блюд заимствованных, конечно, из западной кухни, там по-шведски, по-польски, по-немецки, то есть, ну, тоже был обмен такой культурный, гастрономический. Вот. Культура питья заключалась в том, что пили маленькими рюмками, они назывались мухи. И, кстати, всем радиослушателям советую пить, никогда не пить в жизни по 50 грамм при залповом потреблении. Вот водку никогда не пить по 50, всегда по 20, по 25 грамм. И вечер пройдет, ужин пройдет совершенно иначе. Вот сейчас праздники нам предстоят. Вот это вот самый умный совет, который я могу дать радиослушателям. Ни в коем случае никогда не пить по 50 грамм. Вот эта вот дозировка 50 лошадиная, она, ну, как бы не совсем здоровая для 40-градусного крепкого алкоголя при залповом употреблении вот... что характерно в России для водки.
Это наш гость вам советует, да. Эксперт в области истории водки Руслан Брагин, который рассказывает о том, как все-таки пришла, если можно так сказать, да, культура потребления алкоголя и какого алкоголя. Я напоминаю, контакты для того, чтобы вы могли нам писать. Это смс-портал +7 925 48 948. Чуть позже можете звонить нам по телефону 7373948. Также пишите в Твиттер «Собака говорит МСК» и на сайт «Говорит Москва» сообщение в прямой эфир. Итак, мы говорили о культуре питья, и вы говорили о том, что как раз-таки тогда-то знали, как правильно пить.
Пили маленькими лафитниками такими, эта рюмочка еще называлась, либо муха. Вот Пушкин еще в «Евгении Онегине» писал про вот эти рюмки-мухи. И каждый напиток, вот эти вот сотни вот этих дворянских водок, я сейчас зачитаю рецепт, чтобы слушателям было понятно, что называлось водкой вот в 18 веке, в 17-м, совершенно не то, что сейчас. И каждый напиток сопровождал какое-то блюдо. Это была, как бы сказать, алкогольная приправа. к блюду, а не наоборот. Сейчас как, выпьют и потом закусывают, а раньше пили, то есть, ну, как бы запивали вот этими...
Для того, чтобы почувствовать вкус пищи.
Да, это, например, были напитки, которые дополняли какими-то, ну, вкусоароматическими нюансами вот эти блюда. Ну, вот, например, значит, 1792 год. Водка для здоровья первого рода. Ну, это сложная водка. Значит, по 6 золотников, лавровых ягод, мушкатного цвета, кардамону, райских зерен, бобровой струи, лимонной корки, кудрявой мяты, руты, полыни, гвоздики. И по 3 золотника, можжевеловых ягод, травы карабинедикту, вероники, гранатной корки, анису, белого имбирю, исопу, мелиссы, майорану. Настаивали, значит, ну, я прям зачитаю тогда. Скрошив и столокши все, скласть в бутыль, налить ведром чистого доброго простагу вина. По сути, это зерновой дистиллят, как бы сейчас сказали, самогон, но правильно говорить дистиллят. То есть самогон, это слово не обозначает способ производства, оно обозначает, что не уплачен государству акциз. То есть как бы обкрадывается государство. Значит, дней 8 или 10 поставь в умеренной теплоте, после чего передвой в кубике, то есть были специально маленькие водочные кубики, ну, алембики, по-другому говоря, и подсластить 2 фунтами сахара. И там по нескольких днях водку процеди. То есть, по сути, водкой с 16 века до, по сути, почти до середины 19-го назывался вот такой вот напиток. Это я зачитал сложный рецепт, конечно, были более простые.
А вот эти рецепты, они тоже заимствовались? Или все-таки каждый дворянин сам придумывал и сам привносил что-то свое?
И да, и нет. Там не было не все так просто. Конечно, за основу всегда брались, вот когда находишь книгу вот какой-то там 18 века, там написано из российских и европейских сочинений. То есть переводные рецепты были. Но вот, например, водка молодецкая, там она, например, я точно знаю, что это уже российская адаптация какая-то, ну или, если угодно, ну, интерпретация. Но вот все обыватели наивно заблуждаются, что национальным напитком русских, как я сказал, была водка. Водки стоили в 4 раза дороже, чем хлебное вино. Поэтому национальным напитком русских был полугар, хлебное вино. Почему полугар? Это пошло еще от Петра I. Он первый регламентировал, не было спиртометров. А цена зависела от доброты, то есть от крепости. Вот представьте, мы с вами в 17 веке, как измерить, сколько стоит? Вам то привезли какую-то жидкость.
И вам нужно
бочке.
Измерить, видимо, в градусах.
Брали 2 стакана, одинаково их наливали в кастрюльку. С такой ковшик медный. Назывался это кастрюлька-отжигательница. Кипятили, доводили до кипения обязательно на огне. Когда закипало, снимали с огня и поджигали. Она горела. И потом, когда горение заканчивалось, на дне оставалась одна вода в этой кастрюльке. Эту воду переливали в эти исходные 2 стакана, и должно было вместо 2 стаканов готового к продаже напитка остаться 1 воды. Тогда полугар, ошибиться невозможно. И вот полугар, по сути, был национальным напитком вот, русской нации на протяжении там, 400 лет.
В какой момент он появился, этот полугар, и почему ушел потом?
Он появился в 16 веке, ушел, потому что его запретили. Вот вы думаете, почему вот шотландцы пьют виски, а русские пьют водку? Потому что вот дистилляция зерна в медных кубах в 1895 году была запрещена, по сути, при введении царской монополии. Ну, государство там подвело там, премьер-министр Витте, так сказать, молодой царь Николай II. В общем, была такая запущена очень интересная пропагандистская кампания «Борьба за чистоту питий». Ну, типа того, что вот это вот сеушное масло, альдегиды, эфиры, все это вредно для здоровья. Вот пейте государственное, пейте чистое, государство не обманет, пейте казенное вино. И под эту музыку, значит, под предлогом борьбы за народное здравие ввели монополию. По сути, дистилляция зерна была запрещена. Ну, прямо или косвенно, так сказать, только государство имело право производить вот этот чистый этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья. А вы знаете, что в ректификационной колонии там чего не перегоняй, там и хоть опилки, хоть картошку, хоть свеклу, все равно C2H5OH, ну,
будет
этиловый
получен.
Спирт вытекает. То есть, и стоит это все, ну, на порядок дешевле, чем вот эта вот рукотворная вся дистилляция.
Государству там было просто невыгодно перенять вот эти технологии и распространять уже.
Да, но в Шотландии в это же время появился купажированный виски, вот blended scotch. Соответственно, это разбавленное этиловым спиртом некий букет вот из сингл-молтов. То есть сингл-молты задают характер, а этиловый спирт снижает себестоимость, повышает питкость. А в России пошли по другому пути, потому что, ну, в основном народ был весь бедный, и главное был вот эффект опьянения. То есть технологий вот таких гурманов, ну, было не так много. И, ну, как бы им и привозили из-за границы все эти были и ромы, и виски те же самые, и коньяки были.
Не было необходимости производить здесь, чтобы на ту же аудиторию, да, рассчитывать. То есть нужен был алкоголь, который бы распространялся именно среди бедного населения.
Там немножко не так. Дело в том, что вот ректификационную колонну может иметь либо очень крупная компания, либо очень богатый заводчик, но чтобы получить вот 90 градусов этиловый спирт, да, ну, это стоит, вот эта колонна, она 20-метровая, она стоит очень дорого. И поэтому частник не может сделать сам. А вот дистиллят в медном перегонном кубе, ну, каждый гражданин мог сделать сам. И поэтому, чтобы люди не делали сами, а покупали у государства, ввели, по сути, монополию. Мало того, монополия действовала не только на производство, а и на продажу. То есть были вот эти казенные лавки, то есть, ну, как бы в два кармана. Ну вот, по сути, с тех пор, вот с 1895 года мы пьем спирт, разведенный водой. Вот тогда не было вот этих исследований токсикологов, которые уже доступны сейчас, что водка в 2,5 раза быстрее вызывает привыкание, современная водка, чем вот дистилляты, там, виски, коньяк, вот, хлебное вино, неважно, так сказать, продукты перегонки в медном кубе, где примесей там в 1000, в 2000 раз больше. То есть эта чистота имеет обратную сторону, и вот об этих нюансах не принято говорить.
Вы говорили о том, что, по сути, Россия могла бы стать, подобно Шотландии, да, такой скорее ассоциироваться с виски, чем с водкой. А был ли шанс в какой-то исторический период у России все-таки стать винной державой, то есть чтобы ассоциироваться с вином? Потому что, ну, если посмотреть, там разные исторические факты, они, конечно, некоторые противоречат друг другу, но много говорится также о том, что все-таки из Византии привозилось вино, привозилось тоже также из Греции вино, и, в общем-то, пользовалось успехом.
Да вы знаете, ну, как, если взять вот тот период, когда, значит, был... в состав Российской империи вошел Крым, вот это вот Малороссия, Новороссия, то есть там, где, в принципе, виноград растет. Но, скажем так, говорить о том, что много было российского вина, его просто, ну, как Россия большая, там и Сибирь, и Урал, так сказать, это же надо все транспортировать, то есть шансов почти не было. Поэтому, собственно, мы относимся к северным странам, вот с употреблением крепкого напитка, так сказать, вот чего-то крепкого, да, климат, опять же, да, возьмите, так сказать, то есть там вином особенно не нагреешься зимой. Вот, поэтому шансов, я думаю, особых не было. Были вот в 18-19 веке вот появились такие вот производители вин, которые, ну, использовали там вот эти вот и лозы привозили, и сорта винограда разные там подсаживали, так сказать, выращивали и так далее. То есть, ну, определенного уровня высокого были в Российской империи вина, безусловно, локального производства, не завозные.
Но они не пользовались таким большим
успехом. Я думаю, что нет. Почему они пользовались? Просто их было мало, так сказать. То есть, потому что винограда мало растет, то есть больше зерна, как бы. А если говорить про зерно, то вот если взять, например, помещиков, это была, вы даже не представляете, какая культура производства вот этого хлебного вина, полугара. То есть использовались разные злаки. Доминировала, конечно же, рожь. 80% посевов злаков в Российской империи была рожь. Наш любимый вот черный хлеб. Хотя перегоняли и ячмень, и пшеницу, и гречиху, и горох перегоняли. То есть перегоняли все, что растет. Потом уже картошку привезли, картошку и свеклу перегоняли. Дальше очистки. Это было, ну, как на продажу дворяне в казну в одно окно по 5 рублей за ведро продавали. Просто два раза перегнали, не заморачивались, ну, как бы казна все равно бы купила. А для себя вот это вот, то, что имеет отношение к дворянской культуре питья, богатые всегда хотят пить, знаете, напитки, ну, более совершенные, чем обычные люди. И вот для себя вот они выделывали, вот, что отправляла Екатерина там Вольтеру и там Георгу, там королю, там родственнику своему там дальнему в Англию. Это были вот эти вот дворянские полугар, дворянское хлебное вино и водки. Значит, как очищалось? Были разные способы очистки, уникальные вообще. Это выморозка. Вот это грязный дистиллят на зиму, вот когда холодно на улице, выкатывали. Вся грязь за ночь замерзала, ну, и вот этот лед грязный выбрасывали. То есть сама природа очищала эти напитки. Выливали ведро, например, при определенной температуре на определенное время парного молока утреннего. Он богат аминокислотами, протеинами, жирами. Белок, естественно, сворачивался под воздействием температуры там, и алкоголя, и такими хлопьями выпадал. И, в общем, что происходило? Аминокислоты и протеины белка очищали, вот, убирали горечь, избыток вот, сивушного масла. То есть не надо ждать там, 20 лет в бочке, пока там все само выветрится, там, взаимодействует с древесиной. Но самые богатые использовали, конечно, очистку яичным белком. Это очень дорого стоило, потому что, представляете, яйца же можно продать там на рынке.
Конечно, да.
И самые богатые использовали очистку рыбьим клеем-карлуком. Вот этот рецепт утерян, но это очень интересно. Это вываренные кости осетров, в общем. Потом все это фильтровалось через полотняную ткань, через кварцевый песок, и напиток облагораживался гораздо быстрее, чем если ждать там 20 лет.
То есть это наше вообще? Я все хочу понять, наша. Что же все-таки уникального в нашей...
Часть была заимствована. Культуре. Знаете, вы сейчас вот история об этом умалчивает. То есть вы, может быть, и не найдете никогда. Mm-hmm. Просто так было принято, и это постепенно, знаете, стало нормой как-то у богатых дворян, естественно. А настаивали это на разных сортах угля. Ольховый уголь, дубовый, буковый. Самые богатые используют буковый уголь. Представляете, привозили дерево, значит, его жгли, чтобы получился уголь. И вот такая вот была... Так вот они изощрялись. Были водки там не то, что на все буквы алфавита, вот более там 500 рецептов были. И лечебные водки были очень интересные. А, ну, таблетки же только в 19 веке изобрели в конце. А чем лечиться вот нам в 17-м, в 16-м?
Раньше настои, да?
Отвары, настои. И вот, значит, были вот эти вот лечебные водки. Там, например, была водка от скорбута. Это, значит, от цинги, чтобы зубы не выпадали там с лимонником. Была водка, например, ночных стражей. Там тоже где-то порядка 20 разных травок перегонялось. Но это скорее такая она была возбуждающая. То есть сердце колотилось, человек заснуть не мог. Была водка любовная. Ну, это для мужчин, значит, понятно, зачем она была нужна. Была водка супружеская. Там рецепт от водки любовной отличался. По неизвестным нам сейчас причинам. Была водка, испытанная от поветрия, водка от колотья.
Но это все-таки больше были легенды и мифы, или действительно доказано?
Это народная медицина. Вот смотрите, когда вы сейчас идете в аптеку и покупаете там валерьянку, какую-то микстуру, вы же... Ну, как это народная медицина, по сути. То есть это травки, как гомеопатия, да? То есть в чем там смысл? Вы понимаете, спирт вытягивает из травок вот эти целебные вещества и при попадании в организм их отдает. То есть вот в чем... Почему очень многие лекарства на спирту? Вот, потому что спирт является носителем, ну, как бы в ткани. Mm-hmm. Вот, и от этого это и пошло. То есть, но их, повторяю, пили мало. Вот, например, вы сейчас, ну, представьте себе, что вот эти вот ароматные лечебные водки на травах, вот, типа, как я зачитал рецепт, вы же не выпиваете сразу всю пачку таблеток, вы одну выпиваете, чтобы выздороветь. Так и тогда тоже пили вот такими наперстками, прям реально, вот по 10-15 грамм, как будто, ну, сейчас... в переводе, в пересчете, как будто таблетку вы выпиваете.
А сейчас эта культура изготовления вот таких вот напитков, такой водки, да, полугара, там уже полностью утрачена?
Ну, да. То есть, мало того, полугара вообще в России запрещено производить до сих пор. То есть, царскую монополию никто не отменил. И вот перегонка зерна без выдержки в бочках, то есть есть ГОСТ на виски в России, а вот если не выдерживают, то его до сих пор нельзя. То есть государство как бы, ну, выгоднее контролировать, в общем, производство этилового спирта. Там в России 50 спиртзаводов, 150 ЛВЗ, ликеро-водочных заводов, то есть и 6 тысяч сортов водки в Российской Федерации сейчас. То есть никто вот с этими рукотворными всеми, вот это сложение, там, перемолка, перегонка. Ну, вот любители есть. Вы даже не представляете, какой сейчас вот всплеск интереса к... Это же ведь важный фрагмент вот русской кухни. Кухня делится на еду и напитки. Напитки делятся на алкогольные и безалкогольные. То есть вот, вот это вот это утраченный фрагмент русской кухни. Вот хлебное вино, полугар, вот эти ароматные водки. Это, ну...
Часть культуры, по сути.
Да, которых вот сейчас вот никто не делает, и никто этим не занимается. То есть сейчас вот такое поветрие, вот я обратил внимание, и мы дружим со многими вот энтузиастами русской кухни, кто восстанавливает старинные рецепты, всякие редкие блюда, вот там какая-то щучина, вот суп. Ни один человек вот сейчас не знает, вот скажи ему, что такое щучина. А это вот 16 век, то есть отваривается сом, вынимается, довариваются там 3-4 сорта рыбы, там речной, раки, заправляется все это дело вот этим белым квасом алкогольным. Настоящий квас, кстати, русский, он белый, на всякий случай. И зелень, там лук, там сыпется туда. И вот такая вот холодная как бы окрошка вот на алкогольном квасе. Вот это щучина. Вот никто не знает, что это такое сейчас рецепт.
И
есть люди, которые реконструируют это.
Были же специалисты, которые занимались там кто-то тем, чтобы сделать там хлебное, да, вино, кто-то для того, чтобы изготовить ту или иную водку. То есть были прям сертифицированные, тогда сложно было сказать, но профессионалы, которые занимались только этим.
Ну, у помещиков на винокурнях, безусловно, работали профессионалы. Если бы он не был профессионалом, он бы его там батагами бы забил. Вот, то есть это были крепостные, которые вот умели делать, либо какие-то вольноотпущенные, которые вот работали. Потом, смотрите, что произошло. После введения акцизной системы в 1866 году уже можно было купить патент и стать вот этим вот водочным заводчиком. То есть можно было... человек заработал деньги, купец какой-то, вот поехал там на выставку в Париж, купил там эту ректификационную колонну, привез ее в Россию, поставил здесь, платит деньги за лицензию и производит. Вот так появились все эти там Шриттер, Вдова Попова, там Лебедев, ну и Смирнов. Вот все вот эти вот алкогольные заводчики, собственно, из разных слоев они вышли, но... То есть привилегия дворян была отменена. И, по сути, любой, кто заплатил, имеет право производить. Там отчитывайся, только комиссии все эти принимай.
Как это повлияло на качество продукта?
Ну, люди старались. Там были, правда, аферисты, которые вот делали для того, чтобы стать поставщиком царя, получить медали на выставку. Они делали одно, а потом в эти же самые бутылки с этими этикетками лили другое. Тогда вот так тоже, к сожалению, делали. Вот, старались, были вот уже на ректификованном спирте, тоже настойки, наливки. Были вообще целые пласт неизвестных сейчас напитков, например, ротафии с фруктовым соком, там, Ерофеичи. То есть, ну, старались люди, конечно, это же рыночная экономика, то есть плохое никто пить не будет.
Конкуренция была серьезная, поэтому да. Собирались производить что-то такое интересное, что, чем можно было бы зацепить дворян и другое население. Сейчас у нас новости. Напоминаю, что в гостях эксперт в области истории водки Руслан Брагин. Разговариваем с ним о том, что и как пили на Руси. И в следующей части программы поговорим все-таки о взаимоотношении государства и алкогольной промышленности. 14.30 новости.
Здесь русский дух.
14.35 в Москве. Это программа «Русский дух». Напоминаю, что у нас в гостях эксперт в области истории водки Руслан Брагин. Разговариваем мы о том, что и как пили на Руси. Такая вот у нас предновогодняя тема. Напоминаю, контакты для связи с нами. Телефон 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-948. А также на сайт «Говорит Москва». Сообщение в прямой эфир вы можете писать. И в Твиттер «Собака говорит МСК». И до новостей мы говорили все-таки о том, как менялась культура питья в России, в частности, в какой момент все-таки к нам пришла водка, как водка наверное, как сказать, в той рецептуре, которую мы сегодня потребляем. Вы рассказывали о том, что вообще было хлебное вино в течение 400 лет и пили по чуть-чуть. И если говорить вообще о проблеме пьянства, да, в России, вот пока то, что вы рассказывали, свидетельствует о том, что пили-то немного, пили по чуть-чуть, пили, соответственно, не все, да, крепостные крестьяне, соответственно, не могли себе позволить потребление алкоголя. Так в какой момент все-таки потребление алкоголя стало проблемой для государства?
Да я не считаю, что оно... Ну, как, вообще о проблеме с алкоголем начали говорить, естественно, только после отмены крепостного права, потому что начал получать распространение вот это вот столовое вино. Это уже ректификованный этиловый спирт, это очень похоже на современную водку. Как я вам сказал, по исследованиям токсикологов, и вот профессор Нужный это подтвердит, водка в 2,5 раза быстрее вызывает привыкание, чем вот то дистиллят «хлебное вино». И начались проблемы, потому что, ну, привыкание — это, как говорится, медицина уже клиника, да. Поэтому говорить о каких-то проблемах, вот они появились, общество трезвости в конце 19 века, и очень было мощное движение, так сказать, люди там целыми селами бросали пить, и там, ну, как бы действительно такая сознательность, что не надо уходить от реальности, надо понимать себе, ну, исторический контекст. Значит, если Россия занимала какое-то предпоследнее место до отмены крепостного права по употреблению алкоголя вот в Европе, то есть меньше только пили в Норвегии, которая вообще там лес и все было. Ну вот, поэтому больше всего вопрос, что пить, понимаете? То есть почему, например, не так ярко заметна проблема вот алкоголя во Франции? Там пьют вино. В Италии там пьют вино. В Германии там пиво. В Англии тоже пиво, ну и виски, в Шотландии там джины. Хотя джин, вот тоже были проблемы в 19 веке с джином, то есть там массовый был алкоголизм и пьянство. То есть это не Россия, мы почему-то живем и думаем, что все вот крутится вокруг России, вот только у нас самые большие проблемы, все там пьют, не разгибаются, ничего подобного. То есть алкоголь приносил казне вот в разные годы до революции от там, 20 до 40% бюджета. И государство, конечно, всегда как-то пыталось балансировать между вот такой популистской заботой о народном здравии, с одной стороны, и с другой стороны, надо задача пополнения казны. И, соответственно, законы, по регулирующие оборот алкоголя, цену алкоголя, так сказать, да, они, естественно, по соответствию с экономической конъюнктурой, они как-то балансировались. То есть, например, нужны деньги в казну, так сказать, там, ну, например...
Послабление, конечно.
Да, вот, значит, какой-то общественный резонанс, так сказать, там, пьянство, все кричат, что вот люди там пропивали в конце 19 века там и все вещи там, ну, были проблемы, естественно, всегда, и сейчас они тоже есть. Но говорить о том, что русские много пьют и пили всегда так, это, ну, некорректно. Вот, например, во французском языке, вот я изучал французский язык, там есть поговорка «boire comme un polonais», «пить как поляк», да? То есть, ну, казалось бы, да? То есть не русские, то есть, вот, и многие, ну, как бы, скажем, переоценивают, и даже статистика у нас вся кривая вот про эти 18 литров чистого спирта на душу населения, то есть никаких там 18 нет, там, ну, дай бог, чтобы 13 было. Проблема именно в напитке, то есть там, четверть или 20% нации на утро просыпаются после современной водки. Вот какая проблема. Она долго выводится из организма. Водки всегда выпивают больше, чем ну, вот любого другого напитка, коньяка, там, виски. То есть только не выпьешь, сколько водки. То есть сама проблема в напитке. Он вызывает сильнее привыкание, люди уходят в запои. Там, ну вот в этом проблема. Если бы осталось вот этот зерновой дистиллят полугар, хлебное вино, то, может быть, таких проблем бы не было, потому что, ну, не было бы такого... Его много не выпьешь просто, ну, как виски. Вот много, сложно выпить односолодового виски вот столько же, сколько водки. Вот просто.
Смотрите, если просто обратиться к некоторым историческим источникам, да, то есть также такие свидетельства, что царь Иван Грозный так или иначе, но участвовал в активном распространении алкоголя, ну, если на современный язык, да, это говорится, он учреждал царевы кабаки, в которых, соответственно, продавались вот, ну, на современный, опять же, лад, медовухи, видимо, вот мёд, то, что вы говорите, пиво. И в случае, если вдруг эти царевы кабаки не собирали необходимого дохода, то, как пишут в некоторых источниках, то люди, в общем-то, карались, которые содержали эти кабаки, и специальное крестьянство принуждалось к тому, чтобы ходить и тратить там в этих кабаках свои деньги,
ну,
на алкоголь.
Тут есть рациональное зерно. Единственное, что вот и радиослушатели, я тоже предупрежу, не верьте вообще, ну, вот все, что касается истории водки, никогда не руководствуйтесь тому, тем, что написано в интернете. Вот я являюсь помощником, ну, по сути, главного в мире историка русской водки Бориса Викторовича Родионова. И вот он, и я тоже, мы доверяем только вот, когда мы видим документ. Вот мы видим документ, например, указ ЕЯ Императорского Величества, самодержица Всероссийской, там на Пироговской в архиве этот документ Борис Викторович нашел, и там слово «водка» написано через букву «Т». Угу. Не «водка», а «водка». Вот этому документу я верю, что до середины XVIII века, как слышалось, так и писалось, были «водки» через букву «Т». Когда в интернете написано, что там Иван Грозный то, Иван Грозный сё, то есть, вы знаете, я вот, ну, привык уже доверять только и то даже письменный документ, если он был переведен, переводной. Вот я приведу вам пример. У Бориса Родионова есть книга, называется «Антипохлебкин». Был такой писатель, историк, значит, Похлебкин, он писал про специи, про чай, про кулинарию, и вот написал книгу про водку. Вот Борис Родионов нашел у него в книге 120 ошибок.
120.
Например.
Исторических, соответственно, да?
Ну, Похлебкин, он очень талантливый человек был, он был как Дэн Браун. Это как вот, ну, изучать историю русской водки по книге Похлебкина «История водки», это как вот изучать историю религии по книгам Дэна Брауна. Или по пьесам Родзинского, например, да, так сказать, подошел Иван Грозный к опричнику и говорит ему.
Ну, то есть мифологизация,
да,
легендирование.
То есть он, когда Похлебкин очень талантливый был человек, когда он что-то не знал, он придумывал, он смешивал цифры, факты, даты, фамилии, и получалось прям, ну, так правдоподобно, прям вот запойно все его читают и боготворят и так далее. Но вот приведу пример. Это 16 век, какой-то бытописатель русской земли, там, Сигизмунд Герберштейн, прибыл в Московию, гостит в гостях у какого-то князя, и, значит, смотрим книгу 19 века, естественно, переводную, и вот подавали жареных лебедей и водку. И все такие: о, уже тогда водку пили, значит, 16 века, мы изобрели водку, значит, круто. А Борис Родионов находит этот манускрипт, тогда еще даже письменного не было, французского, английского языка, была только старая латынь, письменный язык был один, латынь, и причем старая еще. И вот, значит, находим, значит, в этом Борис Родионов находит эту главу, этот абзац, это слово, и слово какое-то вместо водки, сервизия. Смотрим старый словарь, значит, латинский, брага, пиво. Вот разницу между водкой и пивом, вы себе представляете?
Ну да.
И вот так 120 раз подряд. То есть очень много мифов, легенд вокруг водки, что Менделеев водку придумал.
Да, вот спрашивает наш слушатель на смс-портале +7 925 48 948, спрашивает, а как же все-таки Менделеев? Ведь ему приписывают создание водки.
Ну, смотрите, вот я не знаю, сколько тысяч человек нас сейчас слушает, значит, но вот позвоните в музей Менделеева в Петербург, директор вам там ответит, что он никакого отношения, его биограф, главный самый Менделеев, ответит, что он никакого отношения к водке не имел. Об этом вот у Бориса Родионова в его книге вот «История водки от полугара до наших дней» и во всех его других там пяти книгах там целые главы посвящены Менделееву. Менделеев был очень серьезный ученый. Он исследовал, он делал спиртометрические таблицы и не рассматривал вот эту смесь спирта с водой как гастрономический продукт. И мало того, слово «водка» тогда обозначало совершенно разные вещи. Вот Ломоносов, например, водками растворял металлы. Вот, например, собрание сочинений Ломоносова, изданное в 1847 году. «Как крепкую водку гнать?» Для отделения золота от серебра надобно пробирному мастеру иметь чистую крепкую водку, которую ради предосторожности должен он сам делать. Следующим образом, взять чистые селитры в крупных шестигранных кусках, состоящие вдвое того купороса сапожного до красна сжечь, и селитру вместе стереть, чтобы смешение материи там, в глиняную реторту и так далее. То есть водка — слово «хамелеон». И вот многих современных людей это повергает в ступор. Что называлось водкой в XVI веке? Это было лекарство. В XVII веке, в XVIII это уже был вот эти с травками перегнанные, уже и для удовольствия пили, и лечились. Водкой стали называть в XVIII веке вообще все крепкое. Там коньяк, это была французская водка, например, тоже. Ломоносов, вот царская водка, откуда пошло? Это смесь вот соляной, серной, азотной кислоты. Это же не пищевой продукт, тоже назывался водкой. Это кислота, это яд, химикат, и тоже водка. Вот очень мало людей, которые глубоко задумываются над этимологией слова «водка». Плюс писалось через букву «Т». Вот я могу показать вам скан указа Елизаветы Петровны. Менделеев называл водками все крепкое. То есть у него фигурирует слово «водки». Откуда пошла эта утка про Менделеева? Он работал в Германии 2 года преподавателем химии, соответственно, в университете. И он перевел статью 2 немцев. Технология по Вагнеру, по-моему, насколько я помню. И там вот эту водоспиртовую смесь он обозвал водкой, потому что она была крепкая. Она была крепче, чем вот, там или слово «спирт» использовалось, либо «водка».
Но... Водка просто определяла крепость.
Да, водка — это что-то, что-то крепкое, неважно чего, не обязательно алкогольное. Это просто как химикат было. И вот отсюда пошла эта утка про Менделеева. Он в своей диссертации о соединении спирта с водой, она была издана в 1865 году, он даже до 40 градусов не дошел. Он дошел там до 55, потому что дальше ему уже было неинтересно. Он запускал такие стальные шарики на стальных тросах вот в этих водоспиртовых растворах, исследовал плотность. По сути, что на пальцах изучал Менделеев? Если взять пол-литра спирта и пол-литра воды, а спиртом тогда называлось все, что крепче 90 градусов, тогда еще не могли сделать абсолютный спирт там, и смешать пол-литра спирта и пол-литра воды, то литра не получается вместе, если их соединить, потому что происходит ужимание вот этих вот молекул, там C2H5OH и H2O, они там обволакивают друг друга, получается вот эта водоспиртовая смесь.
И уменьшение объема, соответственно.
Да, и вот эта магия, да, до сих пор люди диссертации пишут на тему соединения спирта с водой. То есть Менделеев пил, кстати, красное вино. Водку вот в историческом понимании тогда он не пил. Пил он мало. И тогда литр спирта на современные деньги, он бы стоил бы, на наши российские современные рубли, вот литр спирта во времена Менделеева, он стоил где-то, наверное, в районе 30-40 тысяч рублей. Никому в голову не пришло бы вот это вот...
Покупать за такие деньги.
А в конце 19 века уже вот эта ректификация спирта подешевела, и появился соблазн его пить, появилось это столовое вино. Но если мы говорим про середину, про начало 19 века, он стоил как самолет. Это был продукт вот этих вот, как вы сейчас сказали, космических технологий, вот эта ректификация, чистый спирт. И зачем требовался чистый спирт? Не для того, чтобы пить, он невкусный. Посмотрите, как пьют водку. Ее до смерти заморозят, потом жахнут, закусят и ждут, пока вставят. Этот ритуал, он отсутствует в любом другом алкогольном напитке мира.
В какой момент все-таки тогда появилась, во-первых, вот такая тяга именно к этому напитку, да, который пьют сегодня? В какой момент этот напиток, водка, стал четко ассоциироваться с культурой, даже не с культурой, просто с потреблением алкоголя в России? То есть в какой момент это стало таким брендом России?
Брендом это стало, соответственно, наверное, в какие-то 60-70-е годы 20 века, когда вот компания «Союз Плодимпорт» с этими водками, вот московская, столичная, начали выходить на экспортные рынки, потому что нефть была на низком уровне, там сколько-то, я не помню, $6 за баррель была, и появилась потребность, как бюджет пополнять, нужна была валюта. Начали искать, так сказать, пути какие-то, и вот был выбран такой путь — экспорт водки. То есть, по сути, водка — недорогой продукт. Себестоимость жидкости в любой российской себестоимости, без акцизов, без всяких там наценок, она где-то в районе 10-15 рублей, вот эта вот бутылка водки русской себестоимость жидкости внутри. А все остальное поверх — это вот налоги, акцизы, упаковка и так далее, маркетинг заложен и так далее. То есть помните, вот кто постарше, вот радиослушатели, они должны помнить, вот кому там сейчас 50-60 лет, вот там на каждой бутылке была цена без стоимости посуды. Вот, потому что, сопоставимо как-то была там...
Стоимость посуды и цена
жидкости. Не сопоставимо, она там сколько, 50 копеек стоила бутылка, вот, а водка 3, там 60, то есть, грубо говоря, там 20-15% это была...
Цена, ну вот, собственно, вот.
Поэтому тяга к алкоголю, она была всегда, потому что он вызывает привыкание. Такой табак вызывает привыкание.
То есть это привыкание скорее к просто к самому алкоголю, чем к вкусу. Я присоединяю наших слушателей по телефону 73-73948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Не получилось. Дозванивайтесь по телефону 73-73948. Пишите на смс-портал +7 925 48 948. И пока я обращусь к смс-порталу, пишет, значит, нам... 20-й. Теория хорошо, а практика лучше. Давайте рецепт алкогольных щей. Я думаю, что рецепт вы дадите напоследок нам перед Новым годом, какой-нибудь такой новогодний рецепт, а пока все-таки обращаюсь к нашему телефону 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А какой крепкий напиток алкогольный наименее вреден?
Какой крепкий алкогольный напиток наименее вреден? Спасибо. Да.
Ну, вы знаете, вообще пить вредно. То есть алкоголь, он не полезен. И от крепкого, ну, крепкий алкоголь, вообще вот токсикологи доказали, что медики, что это по нормам Всемирной организации здравоохранения максимально допустимая доза для мужчины там, средних лет там, без заболеваний, там, 75 килограмм весом, это 150 грамм крепкого алкоголя в процессе сытного ужина. Но это мнение как бы медиков, то есть 3 по 50 и все. Вот. Крепкие напитки, знаете, некоторые люди плохо перерабатывают танины дуба. И вот, например, выдержанные напитки вызывают очень жуткое похмелье. Вот коньяк, виски, некоторые говорят, не, я лучше водочки, потому что вот, ну, это просто сами методом проб и ошибок каждый
выбирает
потребитель.
Сам уже свой напиток.
Да. Поэтому крепкие напитки, они более, ну, как бы вредные, чем вино или пиво. Так, я отвечу вот так вот. И еще, когда в напитках много сахара, вот эти вот ликеры все, наливки, это тоже не очень полезно. То есть сахар, он очень хитро взаимодействует с алкоголем.
И усиливает эффект, наверное, да? Просто?
Да, он усиливает эффект. И вот никогда не надо запивать вот за праздничным столом чем-то сладеньким, там, морсом. Лучше просто всегда запивать водой. Чем больше вы будете воды пить в процессе возлияний своих, там, на Новый год, тем меньше у вас будет болеть голова на утро. Пейте чистую воду.
Спасибо. И еще присоединяю наших слушателей, очень много звонков, но все-таки попытайтесь интересоваться историей, а не то, как потреблять и чем потреблять. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я хотел бы поблагодарить вашего гостя Руслана. Очень интересная беседа, я даже не ожидал, что не смогу оторваться до конца эфира. Вот. И скажите уж, пользуясь случаем, вот... Ну, скажем, существует ли разница между там недорогой водкой и, наоборот, там какой-то супердорогой? То есть, ну, условно говоря, если пить там заваленку или белогу, да, есть ли разница для организма?
Спасибо.
Вы знаете, по все водки в Российской Федерации, все 6 тысяч сортов, и федеральные бренды, и региональные, они производятся по ГОСТу. Там есть 5 ГОСТов на спирт. Поэтому есть там спирт альфа, спирт высшей очистки, спирт люкс, спирт экстра и спирт базис. Ну, это очень редкий спирт. Там. В основном 98% водки сейчас делается на спирте люкс. Это самый выхолощенный такой, самый, ну, очищенный спирт. Вот. Но в этом есть обратная сторона медали, мы об этом говорили тоже. Поэтому, скажем так, вот проведите дегустацию, возьмите 10 рюмок, налейте 10 сортами водки, и, ну, как бы сравните вот их по вкусу. Вот поиграйте в игру такую. Кто сможет отличить вот тот или иной бренд, который, в принципе, ну, например, традиционно он употребляет. Вот производство спирта, вот эта вот очистка, она, как сказать, она максимально обезличивает продукт. Поэтому я особой разницы в водках не вижу. То есть я знаю, например, ну, определенные заводы, определенных производителей, где просто более ответственно подходят к производству, где покупают более дорогой спирт, где регулярно меняют уголь в угольной колонии. Поэтому здесь вот...
Здесь скорее вопрос к технологиям, чем к вкусу самого
продукта.
Я
вам дам вот очень хитрый совет такой. Вот покупайте бренды, которые недавно появились, потому что люди стараются. Они еще не пришли на вот эту стадию снижение издержек, когда надо уже, ну, там, зарабатывать побольше и так далее. Они не экономят на спирте, не экономят на замене угля в колонне там и так далее. Поэтому я бы вот рекомендовал всем, вот водка появляется на рынке, люди стараются, потому что понятно, что плохо они, если сделают, ну, ее один раз человек купил, уже второй раз никогда не купит. Когда уже, ну, бренд какой-то такой, ну, расслабляются люди, ну, что вы сами не знаете, мы в России живем с вами. Uh-huh.
И все-таки, если вернуться к истории, вы очень интересно рассказывали и про полугары, про то, как дворяне сами, да, по сути, вот делали собственную, по собственной рецептуре водку, или как она тогда называлась правильно, как ее называли?
Хлебное вино.
Хлебное вино, да. Вот вы считаете, что все-таки вот та водка, которая сегодня у нас в России потребляется, из которой ассоциируется потребление алкоголя в России, она навсегда или все-таки у нас есть шанс вернуться к чему-то действительно нашему и к чему-то эксклюзивному?
Ну, вы знаете, вот я думаю, что все-таки будущее... Ну, смотрите, где пьют водку? Вот это страны, где действовала царская монополия. Вот фирменным напитком, я не говорю государственным, я не говорю вот народным, а вот таким традиционным напитком, чистая вот водка современная, является в странах, входивших в состав Российской империи до 17 года. Вот смотрите, поляки пьют водку, Польша входила в Россию, финны пьют водку. Финляндия входила в Россию, княжество финское, да? Царство польское, княжество финское. Прибалтика, вот это Лифляндия, Курляндия и прочее, тоже пьют водку. Белоруссия, Украина и Россия, все. Во всех других странах национальные напитки — это дистилляты. Это продукты традиционные. Национальные напитки — это дистиллят. Если забыть про вино и пиво, смотрите, чача, ракия, паленка, сливовица, шнапс, граппа, виски, коньяк, кальвадос, арманьяк — это дистилляты. Если бы они были вреднее, чем наша чистая, стерильная, так сказать, водка, наверное, бы уже там ученые бы как-то это запретили бы, или бы люди методом проб и ошибок бы перестали бы пить это, да, перешли бы на чистый спирт с водой. Но никто не перешел. 99% водки в мире продается в составе коктейлей. Это просто, ну, она дает опьянение и не мешает, как бы не забивает вкус вот ингредиентов других, которые в коктейли входят. Вот в залповом употреблении только вот эти страны, они так до сих пор вот мы и пьем, только так и остались, по шлейфовым эффектам.
Угу. То есть ваш вывод, соответственно, что нужно уходить от госмонополии?
Ну, во-первых, я сразу скажу, то есть лучше, конечно, пить вино. Сухое, там, красное, белое, там, вино пить, там, может быть, меньшим злом является потребление слабых напитков. Они быстрее выводятся из организма, и, ну, как бы организм их легче перерабатывает. Поэтому единственной альтернативой борьбы с алкоголизацией в Российской Федерации является именно популяризация вина.
Ну, вы же сами говорите, что в наших северных условиях это невозможно, ну, учитывая, что у нас было много шансов так или иначе перенять традицию.
Пропагандировать вино надо, и надо действительно вот эти законы, которые сейчас приняты по послаблению. Я надеюсь, что российские производители не будут, так сказать, использовать западные, там, испанские виноматериалы при производстве своих вин, да, что по-честному будут пропагандироваться и возрождаться вот это вот виноградарство, традиции. Вот. Но, в общем, главное пить лучшее, но в меру. И, конечно, ну, я не могу сказать, что типа не пейте водку, потому что это глупо будет в России звучать в современном. Да? Альтернативы водки нет по цене все равно пока. Хотя сейчас уже бутылка водки с этими вот повышенными акцизами, она по цене приблизилась к виски. И сейчас огромный всплеск вот, продаж недорогого виски. То есть в этой риторике, если организм хорошо перерабатывает танины дуба, то, ну, у людей уже появился выбор. То есть постепенно, как бы, водка... Закрываются многие водочные заводы сейчас. Почему? Потому что продажи водки очень сильно падают.
Угу. И очень коротко, у нас мало времени, к сожалению, осталось. Все-таки многие слушатели пишут на СМС-портал, чтобы вы дали какой-то новогодний рецепт, возможно, как русского национального блюда, так и напитка, которого к нему полагается.
Ну, вы знаете, русское национальное блюдо, они почти до нас не дошли. То есть это все вот какие-то интерпретации. Вот если мы прочитаем салат оливье настоящий, там с раковыми шейками, с трюфелями, с рябчиком.
Мы просто не найдем ингредиентов.
Да, то есть либо они запрещены, либо их нет, либо они очень дорогие. Вот. Но в интернете вот много есть рецептов, но всегда доверяйте вот отсканированным страницам. Никогда не верьте то, что там написано... Вот. Я, наверное, не буду давать рецепт какого-то новогоднего блюда, я не буду давать рецепт какого-то алкогольного напитка, потому что, ну, у мужчин чаще всего уже устоялись предпочтения, да, и чтобы его сдвинуть с его любимого напитка, это надо очень сильно постараться. Вот. Я лучше дам рецепты против похмелья, вот это более актуально будет. Значит, всегда пить много воды в процессе, именно чистой обычной воды в процессе вот праздничного ужина. Обязательно, так сказать, пить ее с утра. Когда вы закупаете, сейчас поедете на рынок огурцы, значит, капусту, обязательно возьмите с собой бутылочку, вам нальют туда огуречного рассола и капустного рассола. И поставьте его в холодильник, пусть до 1 января, так сказать, да, стоит там, ждет своего часа. Очень интересные, ну, эффекты борьбы с... Это я не беру медикаментозные какие-то там вещества, я говорю вот про то, что в народе распространено. Значит, что еще? Томатный сок, как ни странно, он богат витамином С. Значит, апельсиновый сок тоже очень хорошо. Контрастный душ очень хорошо. И вот кто будет встречать на даче Новый год, очень замечено, кстати, было неоднократно, очень хорошее средство вывода токсинов из организма — это вот почистить снег. Пойти и почистить снег. Вот это доказано, так сказать, что вот эта чистка снега, там часок на свежем воздухе.
Именно снег или, может быть, в принципе, любая физическая работа?
Ну, наоборот, именно такой вот ненапряжный. То есть ни в коем случае нельзя идти в баню, там нельзя там что-то работать и так далее. То есть надо это как-то пережить, перебороть, выждать. Вот. Зеленый чай. Зеленый чай обязательно. Зеленый чай. Мед. Угу. Мед. Но лучше, конечно, предотвратить болезнь, чем ее лечить. То есть как лучше знать меру.
25 грамм. И
да, вот, как я сказал, у богатых дворян всегда считалось дурным тоном вот оскорбить хозяина дома, вот напиться сильно. Поэтому лучше предотвращать, так сказать, это. И пить качественные напитки, не экономить.
Ну и совсем коротко, все-таки вот та сервировка, к которой привыкли к крепким алкогольным напиткам, это грибочки, там соленые огурцы и так далее, это все-таки заслуга нашего нового времени или к нам пришло откуда-то?
Это по наследству досталось вот современной водке от исторического вот хлебного вина, от полугара. Это просто, картошка, я еще раз вам сказал, это не традиционное русское блюдо. Там еще вот, посмотрите в интернете, когда был последний картофельный бунт. Это назывались там какие-то адские яблоки, там вот эти крестьяне называли, то есть они упрямо отказывались, в общем, вот. Хотя картошка против похмелья очень хорошо, то есть если вы сытные, жирные блюда с картошкой, с крахмалом, с мясом перед... Да, и вообще правильно сначала, я вот самый умный совет, наверное, который дам радиослушателям, это надо сначала плотно поесть, а потом уже начинать пить. Вот это вот ритуал я советую всем вот взять на вооружение.
Спасибо. Напоминаю, что с нами в гостях сегодня был в программе «Русский дух» эксперт в области истории водки Руслан Брагин. Спасибо вам. Сейчас у нас 15:00 в Москве. Новости, а потом программа «Хроники».
«Русский дух».